Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире передача «Детский час». Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощники, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Серафима Кадр, Андрюша Абаимов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ну вот, ребята, Благовещенское солнышко уже светит над нами. Праздник замечательный, Благовещение Пресвятой Богородицы прошел. И длится наш путь, начатый несколько недель, несколько седмиц тому назад, который называется особым словом «Великий пост». К какому празднику он нас ведет?
К Пасхе.
К празднику Пасхи, к воскресению Христову, конечно. Но вот сколько всего-то седмиц у Великого поста?
Семь.
Целых семь, конечно. И сейчас мы с вами, между прочим, не только что начали этот путь, да, уже, в общем-то, в пути несколько недель. Внимание!
4.
Какая по счету седмиц Великого Поста сейчас идет? Сим, какая?
Четвертая
седмица, верно. А знаете ли вы, что у этой седмицы Великого Поста есть свое особое имя, свое название? Знаете, как она называется? Как она называется, Андрю, знаешь?
Крестопоклонная.
Теперь знаешь, как она теперь называется?
Да, крестопоклонная.
Крестопоклонная, верно. Это от каких слов? От каких слов?
Крест и поклониться.
Крест, да, и поклонение кресту, совершенно верно. Вот почему же эта четвертая неделя поста имеет такое особое название? Давайте вспомним вместе с ребятами, вместе с нашими радиослушателями, что происходит в крестопоклонное воскресенье, с которого эта седмица началась? Что происходит в наших храмах? Когда наступает воскресенье, называемое крестопоклонным, это бывает обычно почти самая середина Великого Поста. И вот тогда, в это воскресенье, на всеночном бдении, в центр храма выносится крест. Я думаю, что многие из вас были в прошлое воскресенье в храмах и, конечно же, это видели. Крест полагается на аналое в самом центре храма. К нему подходят верующие, прикладываются, поклоняются ему. И поклонение кресту продолжается и на четвертой неделе поста, до самой пятницы, потому что поэтому вся четвертая неделя называется как?
Крестопоклонную.
Точно. Почему же церковь выставляет со середины Великого Поста верующим крест? Для чего? Ну, потому что для нас, ребята, крест — это всегда источник наставления, источник силы, источник помощи и поддержки. И церковь действительно выставляет верующим крест для того, чтобы напомнить о страданиях Господа и в то же время воодушевить, укрепить всех, кто постится, кто идет путем, ну, в общем, таких духовных подвигов. Все-таки мы стараемся что-то изменить Великим Постом в своей жизни, укрепиться в благоделании, в доброделании. И церковь стремится нас укрепить в продолжении подвига поста, ведь как бы мы половину, ребята, одолели поста, как будто бы на гору взошли. Первая половина поста, но путь еще нам предстоит. А между прочим, знаете, вот альпинисты и всякие путешественники, они хорошо знают такую вещь, что это только кажется, что восхождение самое трудное. Вот спуск бывает очень-очень коварен. И его тоже надо выдержать, одолеть, не растерять силы. Не подумать, что все уже самое главное произошло. Смотрите, у нас впереди еще целая половина поста. И чтобы нас воодушевить к терпению, к тому, что впереди у нас еще много возможностей для дел добрых, чтобы вновь нам напомнить о том, что Пасха грядет, она приближается, несмотря на то, что в городах наших суета, как будто бы никакого особого времени нет, и машины снуют, и люди на работу ходят, и дети в школу, а все-таки время особое. Пасха придет и приближается. И церковь нам напоминает о терпении, о страданиях Спасителя на кресте, и, конечно же, о том, что было после, о радостном Его воскресении. Вот в Законе Божьем есть такой образ. Как путник, который устал от долгой дороги, отдыхает под раскидистым деревом, так и православные христиане, совершая такое духовное путешествие в небесный Иерусалим, к Пасхе Господней, они находят в середине пути как бы такое древо креста, у которого можно набраться сил, как под тенью настоящего древа, набраться сил для дальнейшего пути. И еще есть такой замечательный образ, связанный с поклонением кресту. Вот когда царь возвращается с победой, как Христос грядет с победой над смертью. Когда царь возвращается с победой, то вначале знаменосцы несут знамение победы. Знамена, скипетры, флаги, так и крест. Господень, он предваряет Христову победу над смертью. Предваряет светлое воскресение. И нам напоминает о том, что оно грядет. И указывает нам путь. Куда, ребята, путь?
Кверху.
Кверху это куда? Куда?
К небесному городу
Иерусалиму. Да, чтобы мы помнили, что путь земной — это не только для того, чтобы здесь земных благ нам успеть вкусить, но путь наш к небу напоминает крест нам о небе, которому путь — вся наша земная жизнь, о Царстве Небесном, которым открываются двери воскресением Христовым. Вот мы с вами сегодня поговорим, знаете, о чем? Поговорим с вами о небе. Поговорим с вами сегодня о небесах. Поговорим с вами сегодня о космосе во всех смыслах этого слова. Вот сегодня на самом деле такой особый день, да, для всей нашей страны, 12 апреля. День очень памятный для нашего народа, даже, я бы сказала, связанный с такой гордостью. И у нас есть для наших радиослушателей вопрос. Внимание!
Какое название получил день 12 апреля в нашем календаре? О каком событии он нам напоминает? Подсказка. Песня, которую мы сейчас услышим, она примерно из того времени, когда это событие произошло в истории нашей страны. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939.
Угу. Если вы нам дозвонитесь, то можете ответить на этот вопрос. А пока подсказка. Песенку, которую мы сейчас услышим, и которая примерно, как сказала Сима, из того времени нашей истории, истории нашей страны, когда это событие произошло.
Заправлены планшеты, космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы на пыльных тропинках.
Так, у нас есть звоночек. Есть звоночек. Алло, слушаем вас.
Алло.
Добрый день. Кто с нами разговаривает?
Макар.
Здравствуй, Макар. У нас был вопрос, как называется день сегодняшний в календаре нашей страны. Готов ответить?
Да.
Давай, отвечай.
День космонавтики, полета Гагарина в космос.
Правильно? Андрюш, правильно?
Да.
Молодец. День космонавтики, точно. Хорошо. Макар, а ты помнишь, когда это было? Когда Гагарин впервые полетел из всех землян, да, первый человек в космос? Когда это было? Это было недавно, очень-очень давно. Когда это было? Можешь...
Года какого?
Ну, когда, скажи так вот, у тебя какое ощущение? Когда это было?
Если какого год... года?
Ну, можешь год назвать, да.
Какого года?
О, а кто-нибудь знает из моих собеседников? Андрюш, ты знаешь?
1962!
В 1962 году это было. Значит, это было, я так думаю, ну, скажем так, не так давно, правда?
Ага.
Да? Наверное, твои мама и папа, они только родились в это время, примерно так. Или, может, там еще вот чуть-чуть, несколько лет до их рождения. Но... Если уточнить, да, эту дату.
А как же тогда он, да, в таком году он полетел в космос, если был салют недавно?
Значит, он полетел в космос в 1961 году, был полет первого человека в космос, ты запомни эту цифру, а празднуем мы это событие ежегодно, и в честь этого удивительного события часто бывает салют, потому что это действительно день, связанный с гордостью нашей страны, с теми достижениями, которые в ее истории были. Спасибо, Макар, спасибо. Ну вот, я вам хочу сказать, что все мальчишки и девчонки, например, моего детства, до сих пор вспоминают о том, что одна из самых таких ярких мечт, да, была в их жизни, это слетать в космос или попасть в отряд космонавтов, побывать космонавтов, освоить просторы небесные, космические просторы. Вот мне интересно, а вы сегодня, Сима, Андрюша, как вам кажется, сегодняшние мальчишки, девчонки мечтают о том, чтобы вот слетать туда, в небесное пространство, в космос? Такая мечта для вас сохранилась?
Ну, Да, я хотел бы слетать в космос, и уже достоверно знаю то, что за кругленькую сумму уже берут космических туристов.
Да, точно. То есть раньше это было действительно только дело такого личного подвига, инициативы, а сейчас это становится уже некоторым обыденным некоторым делом. Ну, нельзя сказать все-таки, что обыденным, да? Но уже за как путевку можно приобрести на определенную, как сказал Андрюша, сумму, да, чтобы стать просто космическим туристом. Но это еще такое не... Ну, в общем, не каждый может стать космическим туристом, для этого нужно пройти очень серьезную подготовку, правда? И, в общем, такой туризм, прямо скажем, наверное, даже если он будет в будущем развиваться, то он достаточно опасен. Надо 10 раз подумать, а зачем тебе это нужно, да? Вот, действительно, когда космонавты поднимают космические корабли в космос, и когда это произошло первый раз с Юрием Гагариным, то, как вы думаете, какая была цель? Зачем? Просто поглазеть, посмотреть, полюбопытствовать, такой туризм? Зачем это нужно было? Как вы думаете, ребята? Как вы думаете?
Вообще, большинство людей это делали...
Большинство. Тогда был один. Зачем? Вся страна готовила его. Да, лучшие умы, конструкторы, ученые. Вообще... Зачем?
Ну, я знаю биографию Гагарина,
да.
И у него... В детстве, ну, уже в таком подростковом возрасте, он пошел сначала в аэроклуб, потом был призван в армию, там служил летчиком, и потом его взяли в отряд космонавтов. У него была эта мечта.
Это мечта, но мы говорим, мечта мечте рознь, да, может, и у какого-нибудь космического туриста тоже мечта посмотреть там, как Земля из космоса выглядит. А вот тогда... когда действительно первый корабль взмыл к звездам. Вот это зачем? Ради чего? Какая цель вела людей к такому опасному поприщу? В общем-то, правда, это же не просто какое-нибудь путешествие. Даже путешествие вокруг света небезопасно до сих пор. А тут в космос. Зачем? Ради чего? Туризм или что-то другое за этим скрывается?
Ну, по-моему, это люди тоже сделали сами для себя, ради того, чтобы доказать себе то, что они это могут.
Так, то есть расширить границы своих возможностей. Так, еще есть какие-то предположения?
Гагарин полетел в космос, чтобы было понятно, возможно ли это вообще делать дальше.
Для чего, как ты думаешь? Для чего надо было испытать, возможно ли человеку вот оторваться от Земли, преодолеть силу земного тяготения?
А дальше идет ответ, который сказала Андрей. То есть это чтобы расширить свои возможности.
Личные? Или это для чего-то больше,
для
чем...
Для всей страны. Тогда можно будет для открыть больше... Ага. Ну да, для всего мира. Тогда можно будет открыть какие-то новые места. В общем, очень много всяких фактов.
Да, то есть, смотрите, человеку вообще, вот Бог дал удивительные такие творческие, мыслительные способности, дары. И человек всегда стремится раздвинуть границы мира. Иногда, между прочим, он делает это из чистого любопытства. Вот в русских сказках, например, таких любопытствующих обычно встречает Баба-Яга. И спрашивает, ты что тут от дела? Летаешь или дело пытаешь? И если она понимает, что тут у нас турист, любопытствующий просто, как чего там, как тридесятое царство устроено, то этот турист любопытствующий может обратно-то домой и даже не вернуться. Вот такое праздное любопытство, оно, как правило, бывает наказуемо, пресечено. Но есть и такие искатели-путешественники, да, которые стремятся не просто раздвинуть границы мира, а найти там, за границами нашего видимого мира, то, что потом можно принести в мир наш и сделать его лучше. Вот сказочные герои, они приносят разные чудесные предметы, например, сказочных жен, премудрых дев. А вот действительно раздвижение границ, вот, связанных с освоением природы, мира, созданного Богом вокруг нас, мы подчас даже не знаем, что может принести потом всему миру и человечеству. И надеемся, что это будут какие-то благие возможности, благие дары, освоение других планет. Да? Может быть, когда-то люди смогут там расселяться по другим планетам, добывать полезные ископаемые где-то, управлять погодой, предотвращать разные, там, не знаю, какие-нибудь космические там, катастрофы и угрозы, которые над землей могут нависнуть. Но вот мы в детстве, конечно, понимали, что космонавтика – это очень серьезное такое благое дело, от которого во многом зависит судьба, может быть, вот мира, человечества. И мы очень напряженно следили за успехами советской космонавтики. А почему тогда советская космонавтика называлась? Вот как тогда наша страна называлась в то время, когда Гагарин полетел в космос?
СССР.
Значит, Советский Союз. Тогда наша страна называлась так. Поэтому за успехами советских космонавтов. И вы знаете, ребят, столько песен было сложено, столько стихов. Давайте мы одно из них сейчас услышим. Это стихотворение очень яркого нашего русского поэта Николая Рубцова. Серафима нам его прочитает. Сима, оно называется?
«На злобу дня».
Да, но вы не пугайтесь, там слово «злоба». Да? Что такое «на злобу дня»? Что имеется в виду? Злободневно – это что?
Злободневно, то есть какие-то неудачи в этот день.
Нет, нет, совсем нет, нет. Нет, злободневное – это что значит, Андрюшка? Вот это очень злободневная тема, мы говорим. Ну, злободневная тема, пыхтят. Злободневная тема, я вам подсказываю. Значит, злободневная – это острая тема, то есть, которая горячо обсуждается, горячо отзывается там в умах, там в сердцах людей. Вот самое важное, значимое на сегодняшний день, да, говорят, на злобу дня. Ну что ж, итак, Николай Рубцов «На злобу дня».
Николай Рубцов. На злобу дня. Космонавты советской земли — люди самой возвышенной цели. Снова сели в свои корабли, полетели, куда захотели. Сколько ж дней, не летая ничуть, мне на улице жить многостенной. Ах! Я тоже на небо хочу! Я хочу на просторы Вселенной. Люди, слазьте во все голоса! Новый подвиг советских героев! Скоро все улетим в небеса и увидим, что это такое. Только знаю, потянет на Русь. Так потянет, что я поневоле разрыдаюсь, когда опущусь на свое Волоковское поле. Все стихи про земную красу соберу и возьму их под мышку. И в издательство их отнесу, пусть они напечатают книжку.
Ну что ж, вот такое стихотворение «На злобу тех дней», да, злободневное для тех дней. Но вот знаете, что интересно? Вы обратили внимание, как Николай Рубцов называет космонавтов? Люди
возвышенной
цели. Не просто
самой возвышенной.
Самой возвышенной цели, да. Вот вы с этим согласны? Да почему возвышенной цели?
Согласна.
Это что значит? Что значит возвышенные цели?
Они находятся выше всех. Не каждый человек может себе... Это не каждый человек сможет так сделать.
То есть подняться над землей.
И полететь в небеса, в космос.
А вот скажите мне, пожалуйста, в этом стихотворении «Люди самые возвышенные цели». Это в прямом смысле имеется возвыситься, возвышенная цель имеется в виду? Или все-таки это переносный смысл? Ведь у людей в жизни бывают очень разные цели. Да? И с ними важно, особенно христианину, вообще определиться с целями и смыслами своей жизни. Вот бывают возвышенные цели. Это какие цели? В прямом или переносном смысле здесь Рубцов говорит. В прямом возвышенство значит подняться над землей. В прямом или переносном? Конечно, перенос. Значит, возвышенная цель. Это, если синоним подобрать, какое бы словечко можно было?
Высокая цель.
Высокая цель, да, опять-таки в переносном смысле, благородная цель. А вот вы согласны, что освоение космоса – это вот самая вообще из возвышенных, самая возвышенная цель, которая может быть...
Не совсем согласна.
Не совсем согласна. Не совсем? Андрюш, ты как скажешь? Вообще, какие бывают цели в жизни? Вот если не возвышенные цели, то это какие могут быть цели?
Это может быть цель помочь государству.
Там, это не возвышенная цель?
Это и возвышенная, и невозвышенная. То есть невозвышенная она потому, что это делают все.
Ну, не скажи.
Вот каждая работа, вот каждая работа чем-то помогает государству.
Особенно важно, если человек понимает, что он вот не просто так для себя зарабатывает себе на хлеб, хотя это тоже на самом деле важно для себя и для своей семьи, да, вот, но его дело это еще некоторое служение для того народа, среди которого он живет, да. Ну, вот. Действительно, возвышенная цель – это благородная цель. А значит, бывают, Сима сказала, высокие цели, возвышенные, а бывают низкие, значит, цели. Вот низкие – это какие цели жизни, как вы думаете?
Заработать побольше денег.
Так, еще, Андрюш?
Ну, низшие цели – это когда ты думаешь о себе, ну, можно так сказать, эгоизм когда.
Да, совершенно верно. То есть возвышенные цели – это те, которые возвышаются над стремлением жить только для себя. Но вот в то время, да, Рубцов пишет стихотворение о космонавтах, как о людях, вот тут самой высокой цели. А почему вы думаете, как вы думаете, почему вот он так космонавтов называет?
Потому что тогда действительно первый человек полетел в космос, а раньше это было невозможно, чтобы люди летали в космос.
Да, это верно. Это было связано с определенным большим риском, правда? То есть надо было преодолеть вот чувство такое, которое обычно заставляет человека жить только для себя и думать только о своем благе. Все-таки эта возвышенная цель была связана с тем, что освоение космоса может принести какую-то пользу людям. Поэтому космонавты рисковали, смелые, отважные люди рисковали, это верно. Хорошо, но, конечно, каждому из нас можно подумать о целях, да, вот есть ли у вас какие-то возвышенные цели в жизни? Вот более возвышенные цели, чем, например, слетать в космос. Как вы думаете, есть какие-нибудь более возвышенные цели или не менее возвышенные цели? Вот как бы вы сказали?
Есть цели.
Например?
Например, инженер или механик.
Так.
Ведь кто-то же должен сначала эту ракету сделать, прежде чем на ней кто-то полетит. Мне кажется, это более возвышенная цель, чем полететь в космос.
Ну, тоже возвышенная цель. Сделать так, чтобы она полетела и обратно вернулась. Да.
Действительно, чтобы полетела,
то есть,
а не осталась.
Думаешь, это возвышенная цель? Думаешь, возвышенная?
Не каждый человек сможет с бухты-барахты построить ракету.
Но хороший инженер-то сможет.
Да.
Разве это не его обязанность просто построить ракету так, чтобы она взлетела и вернулась?
И перед этим надо очень долго учиться, вообще как-то, чтобы все это сработало.
Ну, возвышенная ли эта цель? Вот смотри, мы с тобой сказали, что все-таки возвышенная цель, возвышенные цели жизни, они связаны с преодолением стремления жить только для себя. Правда? А работать на совесть. Так, чтобы ракеты взлетали, машины ездили, не ломались, там дети учились хорошо, в конце концов, и выучивались. Это же просто прямая обязанность человека, который преподает, строит. Согласны, нет? Андрюш, согласен?
Согласна.
Да.
Но все-таки она и возвышенная цель.
Ты думаешь, что для нашего времени эта цель уже становится возвышенной?
Она давно стала возвышенной.
Андрюш, согласен, нет?
Нет.
Ну-ну.
По-моему, ракету гораздо легче построить, чем взять и полететь на ней. Это нужна, во-первых, специальная подготовка для этого. Это надо учиться гораздо больше, чем инженеру или механику.
Ну, хорошо, а вопрос-то мой был, смотри, вот вы все про космонавтику, а я говорю про вообще про цели. Да, про какие бывают цели, которые можно отнести вот действительно к возвышенным целям. Не просто ракету построить.
По-моему, это не самая возвышенная цель. Ну, потому что, ну, построил ракету, это лишь одноразовая цель, а надо что-то вечное сделать.
А что это такое? Вот что это для вечности? Это как? Вот это что можно?
Ну, представь себе хотя бы любого святого, вот он проходит через время, и мы его все равно помним. По-моему, надо возвышенная цель, когда ты что-то отдаешь людям.
Вот так ты думаешь, да. И при этом ты можешь не быть героем, там, не знаю, физиком, космонавтом и так далее. Может быть, даже на самом деле очень скромным, не знаю, там, скромным горожанином, да, например.
Да хоть простым учителем.
Хоть простым
он тоже делает.
Согласна,
он
да?
Он тоже, это тоже высокая цель.
Вот, смотрите,
вот
как
хотя
интересно.
Хотя бы, чтобы там, надо же еще как-то научить, чтобы этот ученик еще и закончил школу, и прошел институт, и потом стал нормальным человеком.
Главное, чтобы стал нормальным человеком.
Некоторые дети, вот, которые ленивы, не учатся, из-за того, что учителя их как-то не могут приспособить к этому, из них не вырастает нормальных людей.
Ну, смотри, да, действительно, вот это интересно. Но я вот с вами тут соглашусь, конечно. Мне тоже кажется, что вот возвышенная цель связана, как сказал Андрюшка, с умением жить, делать в этой жизни что-то вообще не только для себя. Да? И не гордиться этим, за наградами не гнаться особыми. Но вот все-таки интересно, знаете что? Если вернуться к тому, к тем урокам, которые могут нам преподать мужественные, отважные космонавты, вот интересно порассуждать вот о чем. Все-таки эта профессия действительно связана с риском, с опасностью. Мы понимаем, что это не туризм, да? Что это попытка как раз своим таким вот служением на своем месте, куда тебя Бог поставил в отряд космонавтов, да, все-таки тоже принести какую-то пользу людям, человечеству. Мы так надеемся, что это именно вот такая цель. Вот как вы думаете, вот что нужно вообще для того, чтобы вот к этому такому отважному, смелому, благородному делу сгодиться? Что нужно для того, чтобы стать космонавтом? Как вы думаете?
Ловкость.
Так, почему ловкость, как ты думаешь?
Потому что когда... Вот был один такой случай.
Да.
Он был с космонавтом Гречко.
Да, космонавт Георгий Гречко. Есть такой замечательный космонавт.
Так вот, однажды, когда они взлетели, все благополучно были, когда они начали спускаться, они попали в снежный ураган.
Так, какие-то экстремальные обстоятельства возникли.
Да, их прямо понесло с быстротой 20 метров в секунду.
Ой, это точно прям 20?
Точно 20
метров. Мы сейчас все запомним, что именно 20. Давай скажем вообще, ну что, именно они попали 20. В какие-то экстремальные обстоятельства.
И так. Их прям, они прыгали по земле, как мячик, их там мотало.
В космическом спускаемом аппарате.
Ну да, они уже прямо по земле прыгали, уже почти спустились.
Так.
И... нужна ловкость, чтобы вот за спиной находится кнопка, которая отнимает главный парашют, и тогда бы они перестали прыгать.
Так.
И вот нужна ловкость, чтобы как-то дотянуться до этой кнопки, а когда тебя мотает, ты вообще протянул руку, она отскакивает.
Ага. Вообще, ребята, есть такой замечательный фильм, вот это я для радиослушателей говорю, где вот эта история, которую Сима своими словами излагает, вот, эта история реально отражена. Я даже слышала, как Георгий Гречко рассказывал вот об этой экстремальной ситуации, когда действительно требовалось просто мужество, сила воли, чтобы себя собрать вот в таких условиях угрозы жизни и эту кнопку все-таки вот найти, там, дотянуться до нее и ситуацию взять в свои руки. Андрюш, ты согласен, что для того, чтобы стать космонавтом, нужна ловкость? Или что-то еще нужно? Как ты думаешь?
Да, я согласен. То, что для того, чтобы стать космонавтом, нужна ловкость.
Так.
Но для этого нужна и смелость, потому что ну, не каждый осмелится полететь в космос.
Угу, угу. Хорошо. Ну вот, а знаете, что на этот вопрос отвечает сам космонавт Георгий Гречко? Знаете? Вот я вам сейчас расскажу. Дело в том, что однажды мне посчастливилось быть вместе с ребятами и взрослыми Центра Рождество на встрече с космонавтом Георгием Гречко. Он приезжал к детям и родителям. Георгий Михайлович Гречко, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, между прочим, ученый, доктор физико-математических наук. Он трижды летал в космос в качестве бортинженера. Установил мировой рекорд по продолжительности космических полетов. Вот так у него сложилась жизнь. И сейчас он уже в таком очень пожилом возрасте, а с таким чувством юмора потрясающим. И говорит про себя: бывший космонавт, бывший ученый, но еще человек. И говорит, кто такие космонавты, тоже вот это из его высказывания, космонавты обычные люди, обычные люди. только работающие в необычных условиях. И вот на этой встрече он задает вопрос залу. Спрашивает, ну вот как вы, ребята, думаете, что самое необходимое для того, чтобы стать космонавтом? Ну, кто там что кричит, но самое главное слово – здоровье, надо крепким здоровьем обладать. Георгий Михайлович говорит, да, правильно, здоровье важно, у космонавтов такие перегрузки, нужно быть очень крепким, поэтому вы зарядку делаете. Андрюш, ты зарядку делаешь?
Тишин. Я ужасный герой.
Сима, а у тебя спорт там какой-нибудь присутствует в жизни?
Нет, спорт у меня присутствует, но я не делаю зарядку.
Ну ладно,
я делаю зарядку, хожу на горные лыжи.
Так, хорошо, замечательно. Вот он говорит, зарядку делайте, спортом занимайтесь. А что, говорит, важнее, чем здоровье? Вот что самое необходимое для того, чтобы стать космонавтом? Ну тут такая сначала тишина, пауза. Пауза, потом ребята говорят, ну надо быть очень сообразительным, умным. Андрюшка, у тебя какой вариант ответа?
Думаю, надо понимать, для чего ты это делаешь и какую цель ты преследуешь это делать,
так,
когда делаешь.
Вот Георгий Михайлович говорит, так, правильно, и это тоже важно. Голову развивайте, думайте, для чего, что вы делаете. А что еще важнее, что самое-самое необходимое для того, чтобы стать космонавтом? И тут какой-то мальчик говорит, надо знать много иностранных языков. Георгий Михайлович говорит, очень важно, да, конечно, потому что иначе, как же ты будешь общаться, например, в международном экипаже, когда космонавты из разных стран, если без языков-то? И опять говорит залу, вы, ребята, учите языки-то, пригодится, а что еще важнее? Вот что самое-самое необходимо для того, чтобы стать космонавтом? Ребята говорят, может быть, вообще образованность. Андрюш, ты как бы сказал еще, что бы ты добавил?
Надо уметь есть из тюбиков.
Есть из тюбиков, это же ловкость, да. Говорит Георгий Михайлович, образованность важна, да, это важно. А вот что еще важнее? Что самое важное? Что, Сима?
Еще важно уметь хорошо запоминать, на какую кнопку, в какой момент нажать.
Значит, это как раз образованность. Ты должен хорошо быть подком. Да, он говорит, это очень важно. Учиться надо уметь. Память хорошая должна быть, исполнительная. Что самое-самое важное для того нужно, чтобы стать космонавтом. И в зале тишина. И Георгий Михайлович говорит, это самое важное, ребята. Знаете что?
Что?
Быть человеком. Быть членом экипажа. Потому что космонавт не живет сам по себе. Быть членом экипажа, уметь понять и принять другого. И говорит, вот без этого не берут в космонавты, ясно? Вот так. Вот так. Так что в каком-то смысле мы, между прочим, с вами, знаете вот или нет, кто мы, между прочим, в каком-то смысле все?
Люди.
Не просто люди. Мы, между прочим, в каком-то смысле все космонавты. То есть те, кто прокладывает путь, знаете куда? На небеса.
Куда?
Да. А вот небо и небеса – это очень дорогое в нашем языке слово.
И многозначное.
И правильно, и очень многозначное. Давайте вместе поразмышляем о том, какие смыслы вкладывает человек, носитель русского языка, в слово «небо», «небеса». Что оно может значить? Итак, небо. В прямом смысле это что?
Это все то, что находится над землей, то есть весь воздух.
Так, Андрюш.
Говоря научным языком, в небе содержатся разные газы, которые, например, тоже делают облака и вообще создают ту атмосферу, в которой мы можем дышать.
В прямом смысле, то есть небо – это то, что мы видим над нашей
головой,
покрытое звездами ночью, облаками, точно. А вот смотрите, говорят так, достичь небесных высот. Это в прямом смысле или в переносном?
Значит, в переносном.
В переносном, правильно. А что это означает? Достичь небесных высот.
Достичь невозможного.
Достичь невозможного. Добиться. Причем тут слово такое «достичь». Казалось бы, того, что необычно. Андрюш, что такое «достичь небесных высот»?
По-моему, «достичь небесных высот» как-то в каком-то деле очень хорошо преуспеть.
Да, добиться результатов таких выдающихся в каком-то деле. Ребят, всегда ли нужно достигать небесных высот, как вы думаете?
Нет.
Почему?
Можно быть обычным человеком, но тем не менее образованным.
Так, а можно быть обычным человеком, но тем не менее... Достичь небесных высот всегда с образованием разве связано?
Да нет, по-моему, нужно быть просто человеком и не достигать никаких высот.
Да, и звезд с неба можно не хватать. А что значит, кстати говоря, не хватает звезд с неба?
Вот. Не выдает себя, как бы.
Что значит?
Не так уж он и прославлен, ну, нормальный парень, но да. С неба звезд не хватает.
Да, девушка. Да, то есть, ну, особыми какими-то там удачами, успехами его не отмечен жизненный путь. Но часто люди говорят, ну, вот Андрюша, он звезд с неба не хватает, но такой хороший парень. Да, то есть обычно противопоставляют вот удачу, успех тем личностным качествам, которыми человек обладает. А вот, знаете, между прочим, вот со словом «небо» есть еще такое замечательное выражение «быть на седьмом небе». А вот
от это счастья.
Что? От счастья, да. Что значит, Андрюш, быть на седьмом небе?
Да это чему-то так,
так
очень радоваться
прямо.
Ага.
Ну...
Ага. Но на космической ракете ты, наверное, не долетишь, правда ведь? Не долетишь?
Верно? Нет, долетишь.
Как ты? Как?
Ну, космонавт, который находится... В космической ракете они внутри себя достигают небесных высот. Они достигают своими
мечты. Они на мечте от счастья, когда вернутся домой.
Вот. Вот смотри, как интересно.
Но это когда вернутся домой.
Действительно, когда встретятся с родными, да, может быть, они будут на седьмом небе от счастья. То есть это значит переживать высшее счастье, такое благо, верно. А вот, ребята, а вот в Евангелии мы читаем такое наставление, где тоже употребляется слово «небо». Слушайте. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Отец Небесный,
это
Царство Небесное, Небесный град Иерусалим, небо.
Это рай.
Это да, совершенно верно. Вот небеса, небо здесь, это место, где пребывает Бог. И в этом смысле тоже слово «небо» может употребляться. И это наиболее распространенное значение слова «небо» в Новом Завете. Небо, то есть невидимый мир, в котором обитают бесплотные духовные существа, ангелы, посланцы, служители Божьи, пребывающие на небе, где они Господу предстоят, и в то же время служащие Богу и здесь, на земле. Библия тоже часто употребляет слово «небо». И если мы открываем Библию, то мы встречаемся там с небом. А что же там за небо? Небо – это жилище
ангелов.
Бога, ангелов, Бога, совершенно верно. И Библия называет небосвод престолом Господа, а землю его подножием. Но однажды небо станет жилищем спасенных людей, и здесь они будут жить, и здесь, там, вернее, на небе, находятся их подлинные сокровища. Библия небо понимает как место, где будут царить совершенство и красота, и жизнь... Не временная, а какая?
Да,
вечная.
Вечная, конечно. Вот надо сказать, что было такое время в истории нашей страны, когда люди старались использовать космонавтику и полеты в космос как доказательство того, что Бога нет. Почему? Как вы думаете,
ну,
почему?
Вот, например...
Почему? Почему? Почему?
Ну, в те времена СССР... были времена, когда власти, они навязывали свою точку зрения.
О том, что Бога, да, как бы нет.
Ну,
да,
да. И это они хотели использовать как доказательство.
Каким образом? Каким образом?
То, что, ну вот, космонавты летали даже в космос,
да.
У них спрашивали.
Ну, на небо долетели.
Видел ты Бога?
Да.
Они говорят, нет. Ну, вот и доказательство,
да,
что Бога,
да,
нет.
Да, точно, точно. То есть, если в небеса ты поднялся, Бога не видел, значит, вроде как и его нет. Но В этом ли смысле церковь и Библия говорит о небе?
Нет.
Совсем в другом, конечно, верно. Совсем другой смысл того неба, о котором повествует Библия и к которому зовет нас церковь. Церковь никогда не говорила о том, что в космосе можно увидеть Бога. Церковь и Библия рассказывает не о том, как устроено небо. Об этом рассказывают нам ученые. А церковь и Библия рассказывают нам о том, как попасть на это небо, в Царство Небесное. Вот путь в космические просторы начинается обычно с космодрома, со стартовой площадки. Знаете, как называется? Вот
Байконур.
Байконур, точно. А наш путь в те самые небеса?
Заповеди.
Как, значит, с чего начинается?
Десять.
С чего начинается? Где он начинается? Где наш Байконур?
На всей Земле.
Конечно, на том месте, где мы родились. Вот это и есть наш Байконур. То место, где мы родились, наша Родина, на которой мы живем по воле нашего Отца Небесного. И правильно, путь туда, в небеса,
это
начинается, да, здесь, на земле. И у каждого есть какое-то свое послушание. У кого-то священство, у кого-то монашество, у кого-то журналистика, у кого-то наука, у кого-то, космонавтика, учительство, да. И каждый будет отвечать за то, как
он это делал.
Как он, осилил этот земной путь? Как он относился к тому поприщу, которое вот открыл перед ним Господь? Как он его исполнил? И, конечно, такой путь – дело очень непростое. Путь в Царство Небесное, к небесному граду Иерусалима, с нашего Байконура, с нашей жизненной площадки. И важно с этого курса не сбиться. Вот когда космонавт совершает космический полет, ему не сбиться с курса помогает целая команда людей. Существует целый центр управления полетом. Они намечают координаты, следят за движением космического корабля к нужной цели. Вот так и наша церковь. Это тоже команда. Это целый корабль спасения. Знаете, ребята, видели ли вы когда-нибудь такую икону, которая так и называется? Церковь, корабль, спасение.
Как Ноев ковчег, что ли?
Похоже, да.
Да.
Как Ноев, почти как Ноев ковчег, который плывет к спасению, верно. И кто капитан этого корабля?
Господь.
Конечно, Господь, верно. Он капитан корабля, верно. А в этом корабле собрались все люди, верные Господу. Это все, вот, все мы, церковный народ, верующие люди. Мы как кто-то матрос, кто-то боцман. Каждый занят своим делом, а все движемся, мы плывем в Царство Небесное, в небесный град Иерусалим. А какие же у нас, например, координаты? Вот чтобы не сбиться с пути.
Десять заповедей.
Правильно, конечно. 10 заповедей – это наши вехи, по которым мы можем сверять свой путь. А позывные у нас какие?
Для кого как, я думаю.
Ну, например?
Ну, для кого-то молитва, для кого-то духовник его.
Да, ну, позывные. Духовник, скорее, тоже, это как центр управления нашим полетом, духовник. Ну, Господи, благослови, Господи, помилуй, спаси, сохрани. А вот исповедь в дни Великого Поста, она помогает подкорректировать наш курс.
Все среди
знаете, что в Звездном городке есть храм. Храм в честь Преображения Господня. И вот настоятель этого храма, игумен Иов, знаете, рассказывает такую удивительную вещь. Он рассказывает, что несколько раз в космосе побывали вместе с космонавтами святыни. Да, частицу мощей преподобного Сергия Радонежского брал в полет Юрий Лончаков, и она пребывала на орбите целых полгода. Угу. Два раза Юрий Лончаков выходил с ней в открытый космос и благословлял Землю. А потом полетел космонавт Максим Сураев, и он взял с собой частицу креста Господня. А Федор Юрчихин брал в полет частицы мощей Федора Стратилата, Федора Тирона. Вот так рассказывает игумен Иов. Вот такой удивительный сегодня день, который помогает нам вспомнить не только о том, чем действительно может гордиться наша страна, но помогает и поразмышлять о небе, небесах, целях возвышенных, высоких и низких. И найти те цели, которые важны для нас, для православных христиан. А что же нас ждет на следующей седмице поста? Ведь, смотрите, ребята, особое время, половина поста позади. Очень веселую приговорку я бы сказала, хотя дело время такое ответственное, но очень такую веселую, обнадеживающую, любили поговаривать раньше про это время. Полговенья преломилася, другая
под горышку покатилася.
Курочки-сеструшки,
крашенки снесут, бабушки-старушки их деткам отдадут.
Да, их деточкам отдадут. То есть вот уже такое все-таки, хотя полпути еще впереди, а все равно уже ощущение вот близкой Пасхи. И церковь в пятую неделю, она нас побуждает, чтобы мы, приполовивши священный пощение путь, радостно текли к будущему воскресению. На этой неделе, ребята, вновь, на следующей начинающейся неделе, будет в храмах наших звучать удивительное покаянное слово, великий канон святого Андрея Крицкого. Но не по частям, как это было, когда вы в первую неделю приходили в храм, и в течение 4 дней читался великий покаянный канон, а весь целиком. И житие преподобной Марии Египетской. Вот вам, кстати, задание на эти выходные дни. Почитайте дома вместе с родителями рассказ об этой удивительной подвижнице Марии Египетской. Еще на следующей неделе я хочу сказать вам о том, о тех интересных делах, в которых можно принять участие тем, кто живет в Москве, москвичам. 19 апреля в 6 часов вечера в Российской государственной детской библиотеке можно поучаствовать взрослым и детям в интересной встрече. Называется она «Из жизни людей переходного возраста». Это про кого так говорят? У кого переходный
про
возраст?
Подростков.
Про подростков. Куда же они переходят, осуществляют свой переход?
В взрослую жизнь.
Да, это очень важный переход. Точно, с какими целями они перейдут? Да, с высокими, низкими или вообще бесцельно. Вот будет такая встреча в Российской библиотеке 19 апреля в 6 часов вечера. И вместе предлагается поискать ответы на вопросы. Вообще, как в современном мире говорить с детьми о важных вещах? О добре, о зле, о прочитанных книгах, об искусстве, об любви, о патриотизме. И как создать ту среду, в которой детям было бы интересно смотреть хорошие фильмы, читать классику, слушать хорошую музыку, бродить по Москве со смыслом. И в этом диалоге, в концерте, диалог-концерт, принимает участие автор-исполнитель песен, которые часто звучат в нашей программе «Детский час». С ней там можно будет пообщаться и услышать ее, и увидеть Людмила Ершова, психолог-педагог Елена Давиденко, частый гость женского клуба, и много других интересных людей. Ну что ж, ребята, мы сегодня говорили с вами о небе и о небесах. Вы слушали программу «Детский час». Этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощники. Ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Серафима Кадр и Андрей Баимов. Прозвучали песни Людмилы Ершовой. Программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Java.